Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие сегодня случилось в Московском фонде «Карнеги». Обсуждался доклад, подготовленный аналитиком Андреем Колесниковым и группой его коллег. Он называется «Российская идеология после Крыма. Пределы эффективности и мобилизации». Очень интересное здесь слово «пределы». Во всем этом мы будем обсуждать, что это значит. Я представляю вам нашего гостя Андрея Кара. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей – политолог, политический аналитик, философ. И он тоже присутствовал при обсуждении. Он к докладу отношения не имеет, но мы с ним сидели в группе людей, которые присутствовали при обсуждении. И нам было бы очень интересно высказаться по этому поводу, потому что вещи прелюбопытнейшие говорились при обсуждении этого доклада. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И, уважаемые слушатели, вопрос, который мы вам сегодня задаем, звучит так. До каких пор, вот до каких пределов может все это дойти? Сколько это может продолжаться? Все вот эта вот мобилизация общества, милитаризация общества. Бились сегодня несколько виднейших экспертов, философов, аналитиков, бились над этим вопросом. До каких пор? Также мы задаем вам вопрос, как вы себе представляете такое существо, которое называется посткрымский человек. Вот такой термин вводит Андрей Колесников. Мы его тоже сегодня обсудим. Что это посткрымский человек? Вот новый такой персонаж российской истории появился. Был раньше советский, теперь посткрымский. Ну хорошо, Андрей, вот мы начинаем с вами, собственно говоря, давайте с этого разговора начнем. Как вы себе это, по каким пунктам характеристика посткрымского человека, который, в отличие от человека старой формации, еще более одномерный, чем тот, который мужал вместе с ценой на баррель нефти. Вот так вот они его называют. И этого посткрымского человека, его ковала война, пока он смотрел в телевизор. Он смотрел в телевизор, его ковала война. Вот так вот определяет этого человека Андрей Колесников, автор доклада. Что вы скажете, как бы вы его определили?
Ну, вы знаете, я думаю, что про доклад вам расскажет Андрей Колесников, когда он у вас будет в студии.
Нет, он уже ничего не расскажет.
А что, он у вас уже не будет?
Он уже не будет с докладом, не будет, потому что сегодня вот он представил свой Хорошо. Доклад, мы его обсуждаем, а больше он не придет с докладом, поэтому вам придется взять все это на себя.
Ну, а мы в любом случае можем поговорить об этой теме как таковой.
Да.
Мне кажется, что, знаете, что историки будущего, когда они, вернее, историки России, которые будут жить в будущем, а может быть, не только России, может быть, и России тогда не будет, может быть, вообще ничего не будет, но, по крайней мере, историки будущего когда-нибудь скажут, что Третья мировая война началась именно в марте 2014 года. И она началась вот этой отправной точкой, вот этим самым выстрелом в эрцгерцога, наверное, будет считаться как раз событие, связанное с Крымом и Севастополем.
И с референдумом.
Да. И вот именно... Это стало таким последним сожженным мостом в прошлое, в которое уже у нас, то есть вот у России, у русского народа, у россиян уже пути нет. То есть мы таким образом закрыли какие-то возможности для отступления. Мне кажется, я, в общем-то, был, ну, наверное, одним из первых, кто это еще тогда, год назад с лишним, сказал, что после событий вокруг Крыма Россия перешла от такого имитационно-модернизационного типа развития к квазимобилизационному. Ну, от модернизации к мобилизации, если проще. Ну, конечно же, и модернизация у нас была такая фасадная, имитационная, это говорились красивые слова, строилась красивая Сколково, но так модернизации не делают, да, то есть и Ли Кван Ю, и Петр Первый, и Сталин, и с другой стороны какие-нибудь европейские, там, Бальцеровичи всякие, они скажут, это что угодно, только не модернизация. Но, с другой стороны, и то, что у нас после Крыма случилось, а именно вот переход к такому мобилизационному пути, ну, развитие, слово развитие тут в кавычках, потому что это не развитие, это, конечно, стагнация и деградация, то есть путь не вперед, а топтание на месте и назад. Так вот, это тоже, почему квази? Потому что мобилизация была тогда, когда был Сталин, когда была партия, когда была жесткая логика, жесткое понимание, что должно быть на выходе, каким путем надо двигаться и к чему. Вот, допустим, конец там, 20-х годов, начало 30-х годов. У Сталина, ну и у партии большевиков в голове есть понимание, что воевать придется со всем миром, поэтому надо вооружаться. Для того, чтобы вооружаться, нужна армия. Для того, чтобы были самолеты не деревянные, а алюминиевые, нужно строить Днепрогэс и там Запорожский алюминиевый комбинат, ну и так далее. Да? И это все очень четко понятно, ради чего, каким образом и именно вот тот ужас, включая Голодомор, это все так или иначе было подчинено, ну, вкладывается вот в эту логическую цепочку мобилизации, да, которая закончилась, ну, вот, Второй мировой войной и Великой Отечественной войной. Вот. Сейчас ничего подобного нет. Сейчас, ну, то есть есть милитаризация, есть люди, которые любят писать, ну, которые из-за своего, ну, журналисты по образованию, поэтому, может быть, их представление о советском, а теперь российском ВПК, оно очень специфическое, поэтому они так пишут себе что-то в свой этот твиттер, да, типа того, что танкам визы не нужны, дойдем до Берлина, там наши танки будут в Киеве, во Львове и далее со всеми остановками. Ну, подумаешь.
Но это пока мечты.
Да, это мечты, но, правда, можно триллионы долларов тратить на то, чтобы эти мечты осуществить. Знаете, один очень-очень...
И это будет называться модернизация, мобилизация.
Ну, слово...
Какое? Это должна быть
мобилизация?
Да, да. Ну, что останется от модернизации, это мобилизация.
Да. И, знаете, помнится, что один очень приближенный к Владимиру Владимировичу человек сказал как-то, ну, я просто это, он, в общем-то, мне это сказал, он сказал, знаете, говорит, вот Россия нормально развивается тогда, когда есть какая-то большая мечта. У нас такой мечты нет. Ну, у нас это понятно, вот православие, но оно как-то вот людей не мобилизует, там не что-то. Надо что-то такое огромное, великое. Я думаю, что это должен быть полет на Марс. Вот. То есть, когда... Ну, в отличие от нас, этот человек играет не просто в слова и в буквы, да, да, а это человек играет в десятки миллиардов долларов. Вот. То есть я думаю, что если бы эти все, кстати, десятки миллиардов долларов шли бы там не на строительство различных там шубохранилищ, то, наверное, уже и до Марса бы долетели. Хотя, ну, как опять-таки, чтобы узнать ответ на глобальный философский вопрос, есть ли жизнь на Марсе.
Ну, вы знаете, этот ответ, это не случайно же эти разговоры возникают. Вот о чем сегодня говорили люди на этом обсуждении доклада? Сколько общество протянет на этой идее? И вот если, например, Борис Дубин давал этому полтора-два примерно, то вот Леонид Гозман был настроен более скептически. Он говорил, с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что это закончится когда-нибудь? Потому что ведь что они сказали по поводу очень любопытной мысли?
Стагнация бесконечна.
Да, что, во-первых, стагнация бесконечна. Во-вторых, очень хитро придумала власть ход. Не знаю, а может быть, это не придумали, а получилось так здорово у них, что ожидание немножко лучше, чем, вот, чем то, к чему готовят. Общество готовит к совсем...
Такое любовное, да, отомление.
Да, общество готовит к какому-то ужасу и провалу, и краху, по крайней мере, есть такие аналитики, которые так говорят, и даже разрешается так говорить. И когда немножко цены ниже, чем ожидалось, чуть-чуть жизнь получше, чем ожидалось, то общество как бы говорит, а ничего страшного не случилось, ну вот санкции, ну подумаешь, что есть война, пока
такой
нам...
Такой эффект психологической,
да,
адаптации.
Да, да, адаптировалось очень даже хорошо, неплохо. То есть, и получается, на этом сыграть, на этом закончить эту историю не получится. Но на холодильнике не получится, потому что пока люди довольны и счастливы.
Ну да.
Тем, что все не так плохо.
Открываешь холодильник, а там голографический телевизор, который показывает объемные картинки. И...
Да, совершенно верно. Открываешь холодильник, а там телевизор. Он тебе все равно все показывает правильно.
Ну, именно такой объемный уже, современный. Знаете, я думаю, что есть несколько критических факторов для существования вот этой политической системы в том виде, в котором она есть сейчас.
Да.
И фактор номер один, его зовут Владимир Владимирович. Угу. Почему? Потому что эта система, так или иначе, она ну, как бы такого авторитарного типа. Я не говорю авторитаризм, это, наверное, мягкий какой-то там либеральный авторитаризм, наверное, так правильнее сказать. Но так или иначе, она построена не на институтах, а на личностях. И когда эти личности все оформляют под себя. Вот, и получается, что личность какая-то становится таким стержнем. Вот представьте, пирамидка детская, и в ней такая штука. Вот эту штуку убираешь, и что будет дальше? Я думаю, что вот критический фактор для существования российской политической системы – это личность президента. Критический фактор для именно посткрымской России, это и вообще для Крыма как такового, это тоже именно личность нашего дорогого, любимого, неподражаемого.
Неподражаем. Проще говоря, пока эта личность есть, все будет держаться. Как только этот стержень будет вынут, ну, не посыплется все, а просто система получит шанс к изменению.
Эта система, да, но только мы просто понимаем же логику российской истории и закономерности вот этих всех борьбы макросубъектов. Это будет новая смута. В новой смуте всегда, допустим, вот наш дорогой, ну, как бы вот он куда-то уехал далеко, да, и сказал, все, я устал, я уезжаю. Его нет, допустим. Что будет дальше? Дальше получается, что консилиум вот этих отцов Отечества, они собираются и начинают думать, что, понимаете, так и так у нас все было направлено на легитимность и на личность одного человека, одной фигуры. Он имеет рейтинг там, почти что там, 99%, чуть-чуть меньше, но все остальные мы имеем 0,000. Даже включая министра обороны, включая вице-премьера по ВПК и вот все такие вроде бы радикальные такие гипер, такие вот все матчи, да, ну вот все их рейтинг очень маленький. И каждому из них можно спросить, а кто ты такой, почему именно ты, почему
нет, ну
ты,
подождите, а не если вы другой? Говорите о них, так они прекрасно знают, как это устроено. У меня сегодня 2%, а завтра 52 на выборах. Они, если они
совершенно
делают
верно.
Ставку на нашего замечательного министра обороны, на их министра обороны, то послезавтра у него и так все неплохо. Допустим, у него 3, а не 2.
Вот в том-то и дело, чтобы что за
один... Надо выбрать того, на кого будет работать с машиной.
Но за один день машина ему из 2% не сделает 52.
За 2 месяца сделает.
А пока машина это будет работать, да. А за это время найдутся,
шустрая.
Да, она шустрая, но найдутся альтернативные кандидаты, которые будут очень жестко обижены и скажут, а почему он, а не я? Вот он такой.
Из их же тусовки. Из,
конечно. Так. Он такой-то, такой-то и такой-то, и мы понимаем, какие могут быть претензии именно вот к одному из, ну, вот к этому человеку. А ведь я намного лучше. Я большой, я красивый, я такой типичный, имею славянско-русский фенотип, я на мотоцикле езжу, я там такой вот...
И что дальше?
И дальше начинается внутри вот эта боярская борьба, очень жесткая.
Вы думаете, между что собой. Они между собой не договорятся?
Они договорятся, но этот договор будет недолгим, и в результате начнется, как всегда, боярская смута. Боярская смута закончится очень жесткими поражениями некоторых людей, а потом, пока это все будет разрастаться, начнутся разные сбои в лояльности регионов. Какие сбои? Вот какая логика лояльности, допустим, Северного Кавказа? Мы понимаем, да?
Та же самая, стержневая.
Да, но там только есть еще второй стержень. Этот второй стержень, ну, некоторые недоброжелатели считают, что федеральный центр платит дань этим республикам. Когда это прекращается, то вопрос о легитимности всей существующей конструкции и о сам вопрос о нахождении этих субъектов в федерации, он там встает во весь рост. То есть пока все нормально, пока вот
встает опять
во весь рост. Мы понимаем, какие вопросы могут вставать в Поволжье. Мы понимаем, какие вопросы могут вставать в Якутии, Саха, на Дальнем Востоке, на Урале и так далее. То есть в результате мы получаем без вот этого стержня, мы получаем сначала смуту на уровне Боярской думы, ну, то есть боярского вот этого политбюро, а потом мы получаем глобальную конкуренцию, назовем это словом конкуренция, или глобальную деструкцию на уровне всей федеральной
очень конструкции. Интересно. То есть это очень интересно, вы размышляете, и вот ваши мысли о русском народе, о том, какой он действительно обречен на одного царя, и как только, вот вы считаете, вы абсолютно убеждены, что никакие выборы цивилизованные в России невозможны, что смута, вообще-то я бы добавила, что смута должна все-таки обставляться такими конструкциями, как выборы. Все равно они существуют, они имеют свои сроки. Все равно вся эта группа людей, которая, может быть, там под ковром сражается и грызет друг друга, а может быть, даже на ковре, она все равно переходит на выборы.
Да.
В конце концов, пока что. Приходит это все-таки не 14 век, а 21. Она приходит туда.
Только пока, только вся легитимность нынешнего политического режима, она строилась очень долго. В этом строительстве были задействованы и первая, и вторая чеченские войны. В этом строительстве были задействованы многие травматические и трагические события, такие как лодка Курск, Беслан, ну и так далее.
Да.
Норд-Ост. В этом строительстве было как раз вот Крым, вот о чем мы сегодня говорим. Это тоже один из пунктов этого строительства, вот этой легитимности.
Настроили, так.
Да. А теперь, после всего этого, в условиях санкций, в условиях жесткого отношения к нам со стороны ЕС, со стороны Америки и со стороны всего остального мира, в условиях, когда Россия становится не партнером, а таким младшим-младшим партнером Китая, это нам очень хочется, чтобы это было какое-то равное партнерство.
Нет,
В результате мы оказываемся, вся политическая система оказывается заложниками очень ситуативных, субъективных факторов. И эти факторы, ну, какие-то из них можно прогнозировать, какие-то из них...
Андрей, смотри, что самое-то интересное во всем этом, что эти санкции и вся эта изоляция, она же тоже накручивается на все того же одного человека. Достаточно вынуть этот стержень, и, наверное, это же изменение, в любом случае, это будет сигнал об изменении политики.
Да.
Никто не знает о каком, но об изменении. То есть, соответственно, будут изменены подходы.
Да. Поэтому не надо очень удивляться, если вдруг мы в государстве, которое будет даже не государством, а союзом государств, которое будет иметь конфедеративную природу.
Но это конфедерация, это не форма государства. Что вы только, видите.
Я считаю...
То есть, если нет вот этого самого нашего цемента и стержня, то только развал, распад. Вот вы же других сценариев не предусматриваете.
Нет, могут быть мягкие...
Только смута, а дальше распад.
Могут быть мягкие сценарии, могут быть какие-то непрогнозируемые факторы, могут быть нефть там по 90 вдруг что что-то случится, или прилетят марсиане, да, и все исправят. И тогда будет все хорошо, все замечательно, все в целости, сохранности, без всякой модернизации.
Цивилизованные выборы.
Елена, в чем тут принципиальный момент? Что вот эти все перетурбации, которые я рассматриваю как вероятные, может быть маловероятные, пусть будет маловероятные, да.
Но вы так видите, пусть мне как раз интересно, да.
Это все путь к модернизации. Без вот этих всех очень серьезных переформатирований, которые могут произойти с нашей страной, без этого модернизация невозможна.
А без того, что я не буду называть словом там страшным распад, но без того, чтобы вот так вот регионы задумаются о конфедерализации, о чем-то самостоятельном, нельзя обойтись? Нельзя вот в ваших сценариях?
Нет, можно, почему? Без этих
размышлений?
Нет, я же на самом деле рассказываю самый катастрофический сценарий. Рассказываю...
После вынимания стержня.
После вынимания
стержня. То есть их два катастрофических. Один, когда стержень остается навсегда, а второй, когда его вынимают.
На самом деле, конечно же, путь в светлое будущее есть. И этот путь связан с развитием горизонтальных связей в обществе, с развитием общественного доверия, с развитием того, что у нас уже стыдно это словосочетание говорить, но я скажу гражданское общество, да, с развитием солидарности, такой горизонтальной солидарности, а не, знаете, как в анекдоте, что теперь о главном виде любви, о любви к родной партии. Угу. Вот не о таком виде солидарности, а о солидарности именно между гражданами, да, о каком-то новом общественном договоре, о новых факторах идентичности, о свободной лояльности. Вот о свободной лояльности в свое время писал великий русский философ Иван Ильин. Сейчас все думают, что Иван Ильин, он был пропагандистом и апологетом такого путинизма нынешнего. Да, на самом деле нет.
За что тот думает, что он его любит?
Да, вот как раз, если бы сейчас жил Иван Ильин, он бы говорил бы намного более радикально по отношению к нынешней российской реальности, чем я. Почему? Потому что Иван Ильин был по структуре своей философской направленности, он был солидаристом, а никак не консерватором такого охранительного типа, на самом-то деле. Ну, его у нас очень извращают. Его у нас, ну, типа как бы любят, уже модно, ну, как вот надо какую-то там кому-то поклоняться. Вот там Иван Ильин, вот ну, там да. Тихомиров, там, Солоневич. Вот Иван Ильин на самом-то деле он совсем о другом писал. Вот. И в общем-то, вот свободная лояльность, развитие правосознания, развитие...
Все это возможно.
Да, при... Это все возможно. При... Ну, есть два варианта. Или вдруг... реформа сверху, власть вдруг решила, что вот все должно быть иначе, или же другой вариант, что все ломается, и тогда на этих обломках строится снизу что-то другое. Вариант того, чтобы
власть все, решила, да.
Власть решила. Вот я почему-то...
Ну, не вот, очень верите?
Ну, не очень да. верю. Да, да, есть люди. Вот в свое время был Михаил Сергеевич Горбачев.
Я самую-самую последнюю строчку доклада в связи с этим читаю. Да. Модернизация начинается тогда, когда стагнация и отставание становятся ненужными для низов и опасными для верхов.
Да, но вот нынешняя стагнация, она не является опасной угу. для верхов пока что. Ну, по крайней мере, она не критична. Мы видим, что санкции, да, они очень разрушительные и неприятные. Но пока не критично.
Да, но лучше, чем жить могло них, было
да,
быть.
Да. Лучше, да, чем...
Да, был, в этом эффект. Да.
И с другой стороны, люди, как-то вот сложился вот этот самый консенсус, вот эти 85 или 89%, это не то, чтобы это электорат Путина там, или электорат поддержки кремлевской политики. Это как бы такой путинский консенсус, это скорее форма такой лояльности к нынешней реальности.
Это как раз тот самый посткрымский человек, который по некоторым, ну мы обсудим еще mm-hmm. те пункты, по которым там mm-hmm. Андрей и докладчики его вычленяют, что это за человек. Давайте послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Говорите.
Добрый вечер. Ну, я вот слушаю вас, мне кажется, вы слишком витиеваты. Так сказать, обсуждаете вопрос идеологии, потому что любая идеология, вот, она основывается прежде всего на экономической составляющей и на экономических возможностях того или иного государства или правителя. Вот. Удержание страны на плаву экономически, это всего лишь в российском случае, это всего лишь цены на энергоносители. Вот. И факт их реализации, тем более через Евросоюз, пока еще реализации, так как доходы от этой статьи немалые, составляют примерно 60% от всего бюджета. Вот. Не надо забывать призыв Джозефа Байдена, который прозвучал в сентябре 2014 года в Турции, в котором он четко призвал все страны ЕС в течение полутора-двух лет полностью отказаться от русских энергоносителей. То есть цель поставлена четко – вырвать копье, вырвать жало, единственное жало, которым обладает режим Путина. Вот. Ибо вырвав его, решится все остальные вопросы. Режим станет просто банкротом. Ему нечем будет платить ни армии, ни полиции, вот, ни тем идеологам, которые будут людям мозги. Вот. Поэтому логика тут очень проста. Любой пир можно организовать и поддерживать, пока у тебя есть средства. Даже если это пир во время чумы. Спасибо большое.
Понятно. Спасибо. Что вы скажете по этому поводу,
мы,
Андрей?
Мы действительно с вами люди законопослушные, поэтому uh-huh. некоторые формулировки мы в эфире облекаем чуть-чуть витиеватые словесные uh-huh. конструкции. Ну, как бы...
Ну, философ что сказать?
Нет, дело не в этом. Просто мы как раз да. законопослушные люди, и поэтому мы изъясняемся так чуть-чуть
загадочно. Ну, в том, что сказал слушатель, все просто. Здесь действительно да, понятно, что чем выше цен, тем проще
да,
удерживать
то есть,
власть.
Ну, просто же? В свое время была сделана ставка на то, что вот, нефть и газ – это наше все, и во-вторых, что это новое русское оружие. Помните, такая книга даже была «Газ – новое русское оружие». Поэтому к газу и всей газовой и нефтяной теме относились не как к экономической теме, а как к такому геоэкономическому и геополитическому влиянию на Европу, типа поставим на колени. И с Украиной такое же было, вот с трубопроводами этими всеми газовыми. Результат известен, результат крах этой теории и крах этой практики. Почему? Потому что это логика 20-го, ну там середины 20 века. Сейчас mm-hmm. 21 век, и сейчас ну, наши правительства или думают категориями 19 и 20 века. А сейчас другое, и сейчас вот эти все вещи, что при помощи газа поставим на колени и будем там вас как-то над вами издеваться, не работают.
Да.
Распали сланцевую резолюцию, сжиженный газ. Все.
Да, я просто еще хотела вот уточнить, почему я так к вам прицепилась с этим вашим сценарием апокалиптическим. Потому что вот если очень упростить все, что вы сказали, и, может быть, даже перевернуть вверх ногами, и, может быть, вы этот смысл не вкладывали туда, но я вот сейчас вложу, что если сейчас убрать Владимира Владимировича, будет очень плохо. То есть если вот пока он более-менее все держится, а если его убрать, этот стержень, то... Вот это вот смута и распад. Вот.
Как сказал вы сейчас, Володин, да, вы... будет Путин, будет Россия.
Да.
Я с ним
да.
согласен.
Вот так.
Да, ну вот, да. То есть как... Ну вот простите, пожалуйста, я понимаю, что надо вот на вашем радио
говорить.
Нет, не
говорить, надо, нет, на нашем что... радио ничего да, не нужно специально да. говорить. Нет, нет, у нас все можно говорить то, как вы думаете. То есть вы связываете действительно единство России с его личностью.
Да. А почему не я так связываю, а он так связывает, и политическая система.
Конечно.
Политическая
он-то,
система конечно. Сделала да. так, что эти два фактора связаны. И сейчас, если один из них убрать, то ну вот, вот этот главный цементирующий фактор.
То есть, смотрите, система сделана сама так,
на
то
человека,
есть объективно,
да,
она.
Объективно.
Это не вы так думаете, а система
конечно,
выстроена
да,
так, что его уход.
Все сделано на персону. Сделано не на институт президентства как таковой, не на
правосудие. Система это там, понимает, вот сидит, вот система, это же все равно живые люди, правда? Живые да. люди, живые советники, живые друзья, живой кооператив «Озеро». Вот они сидят за столом, политбюро вот это вот, которое случилось после выемки стержня. Они-то понимают, что они выстроили так, что без него вот сейчас разве? Они же не хотят ну, этого, правда?
Они, во-первых, они думают, что он будет вечный, ну, по крайней мере, в пределах их собственной жизни. Во-вторых, в силу своей... прежней работы большинство из них мыслит не стратегиями, а тактикой и форматом спецопераций. И с этой точки зрения как раз у них все очень технологично, технично и даже эффективно. Вот. Поэтому после них хоть потоп, а пока все нормально.
А пока вот так. Ну да.
Понятно, что система дает сбой. Понятно, что смерть Евгения Максимовича Примакова для этой системы это глобальный удар. Это человек, который мог смягчать на международном уровне очень серьезные удары по российской политической системе. Теперь этого фактора нет. Вот. И понятно, что есть логика для того, чтобы в этом всем политбюро образовывались бы какие-то коалиции, образовывались бы какие-то заговоры. Но на данный момент логика этого политического устройства такова, что вот главный их гарант, их будущего – это президент.
Да, и тут я дополню ваши слова тем, что говорилось сегодня на обсуждении этого доклада в фонде Карнеги. Говорил это тоже Борис Дубин, что ведь даже не против Украины направлена вся сегодняшняя пропагандистская кампания не на Украине, не с тем, чтобы сделать плохо Украине. Она направлена на дискредитацию внутренней оппозиции. Она направлена все антизападничество, антиамериканизм, на то, чтобы дискредитировать либеральную оппозицию, дискредитировать любые силы, которые могут быть сегодня противопоставлены Владимиру Путину. То есть все, что происходит сегодня, это для внутреннего потребления. Вся идеология сегодняшняя
посткрымская. Либеральная оппозиция, конечно, сама себя сумеет всегда дискредитировать.
Но тем не менее, почему-то я все время опасается и помогает
да,
ей в этом. Она-то умеет.
Но оппозиция, да.
Ну так, чтобы уже вколотить ее вот в шляпку,
конечно,
по шляпку.
В российской
по
политической
самую.
Конструкции в принципе не может быть никакой оппозиции. Ну, априори не может быть. Оппозиция это или, ну вот есть внешний враг, есть внутренние предатели.
Понятно, что мы называем оппозицией.
Да.
Это те, которым не нравится Владимир Владимирович, которые за него не голосуют. Это оппозиция. Это,
да.
это очень просто все.
Вот
просто напасть.
Да, но насчет...
Это даже не о моделях речь.
Но Украина, вот как раз то, что говорил Борис Дубин, Украина на самом деле давно уже, как минимум с 2004 года, стала фактором внутри российской политики. Почему? Потому что Украина – это всегда альтернатива России, альтернатива Московской Руси. Если мы вспомним средневековую историю, была жесткая конкуренция между Великим княжеством Литовским, это современная Литва, Белоруссия, Украина, и Великим княжеством Московским. То одно побеждало, то другое. Вот как раз последние там, 400, наверное, лет, это победа Великого княжества Московского. Теперь я думаю, что Крым это как раз будет важная веха, вот когда вот эту глобальную историю, вот эти вот все знаете, синусоиды, кто когда, где доминирует. Вот как раз Крым — это та точка, после которой эта картина может очень серьезно измениться. И если до Крыма Украина и Россия, они во многом дополняли друг друга, и, возможно, была консолидация для создания какого-то общего проекта, не в формате там Евразийского союза, не в формате таможенного союза, ну, а в формате какого-то цивилизационного проекта. Я не говорю русский мир, это все, конечно, другое, да, ну, какая-то такая восточно-христианская цивилизационная общность. То после Крыма все, этот, знаете, главный итог Крыма – это то, что вот этот неформальный исторический пакт между Россией и Украиной, который существовал, ну, как минимум, там, 3,5 века, с середины 17 века, после Переяславской рады, этот пакт, он расторгнут. Да. И поэтому сейчас даже в самой Украине проблема НАТО воспринимается, и проблема ЕС воспринимается совершенно по-другому, чем до Крыма. Раньше до Крыма проблем, ну, конечно, желающих вступить в НАТО было меньше половины, сейчас больше. Раньше это воспринималось, ну, вот, как приверженность там каким-то американским ценностям. Это, знаете, так не очень.
Ну, просто
так...
мы да. идем на Запад абстрактнее.
Это было... сейчас а сейчас это... конкретно НАТО защита. В Украине понимается, да. как вот... И вопрос такой, очень банальный. Если бы Украина, допустим, была бы членом НАТО по состоянию на 2014 угу. год, возможен ли был бы Крым или невозможен?
Нет.
Ну, вот поэтому такая ситуация. И поэтому теперь вот в такой макроисторической плоскости, угу. можно говорить о том, что если Украина получила шанс быть доминантом в Восточной Европе, если Украина этим шансом сумеет воспользоваться, то значит вот эта вот историческая борьба Литовского княжества
шансом,
и Московского княжества, она вот...
Ну вот Россия делает все, чтобы не дать
конечно,
ей воспользоваться
конечно,
этим
конечно,
шансом.
Конечно.
Александр из Белгородской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Меня если позволите. Первая мысль по поводу вашего прямого вопроса, насколько длительно...
Да, сколько это, да, продержится?
Ну, по-моему, это очевидно. Во всяком случае, кремлевская нынешняя власть сделает, ну, максимум от нее зависящего, все возможное и даже невозможное для того, чтобы это длилось как можно дольше. Поскольку вот именно вот это состояние, ну, усредненного, скажем, российского гражданина, такой полузомби с остановившимся взглядом и, главное, с остановившимся мозгом. И вот чтобы удержать российское общество в этом таком пришибленном стопорозном состоянии, по-моему, власть будет делать, ну, все, еще раз все. А второе, я немножко не согласился бы с вашим нынешним гостем по поводу личности Владимира Владимировича Путина.
Цементирующий, да.
Да, вы знаете, ну, он сегодня воздвиг такой монументальный исполинский комплементарный памятник господину Путину, что, наверное, все кремлевские идеологи сейчас грызут локти себе от злости и досады. Мне кажется, что все-таки, ну, не такой уж выдающийся личности господин. И его, скажем, замена, ну, может
быть, я его предупреждала, что его так поймут, Александр. Я говорила ему.
Ну, нет, еще второе. Ведь, понимаете, мне кажется, эти господа, которые, ну, кучкуются, ну, в этой власти, все-таки им гораздо легче договориться между собой, чем просить, ради бога, 140 миллионов несчастных моих соотечественников.
Я тоже, Александр, я с вами совершенно согласна. Я тоже считаю, что они очень дисциплинировались за эти годы. Как раз, мне так кажется, все наоборот. Вот я с Андреем совершенно не согласна, что вся
понимаете,
система работала на то, что она прекрасно понимает, как важно быстренько договориться.
Вот именно. И они, понимаете, они как крысы. Крысы, между прочим, очень умные и очень-очень умные хитрые животные. Так вот, они в случае опасности, между прочим, начинают проявлять такие чудеса ума, которые, да. ну, просто поражают исследователей.
Да,
так
вот...
эти господа, я думаю, при случае какой-то малейшей опасности, они очень поумные.
Я тоже, Александр, считаю, что они забудут обо всех своих дрязгах, консолидируются чтобы удержать свою эту власть. Они наместника какого-то там назначат, условного, конформистскую фигуру, там типа Дмитрия Медведева того же, и будут вокруг него удерживать свою власть, которую они удерживают и сейчас.
Вы абсолютно точно суммировали.
Вот мы только, со слушателем...
Знаете, в свое время тоже была такая ситуация, и тоже назначили самого глупого, самого невыдающегося, самого серого. Еще по-русски плохо говорит, вообще непонятно
да,
кто.
Да, я понимаю.
Назначили, да. Фамилия его была Сталин.
Да, 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 да. Но вы знаете, вообще...
Кстати, Путина же в свое время, как мы помним...
И Путина мы помним.
Помним
как это
тоже,
было, да.
Да,
да, да. Что выбирали... никто не мог поверить в то, что... Ну так конечно. О чем? Так вы сейчас абсолютно подтвердили... Ровно то, о чем мы вам с Александром говорим. Вот как бы, главное же договор, уговор. Мы берем вот это серенькое, несчастненькое, бесцветное существо и делаем из него за 3 месяца президента с 80%. Все. Главное же в закрытом кругу договориться, и все будет хорошо.
Только вот в условиях того кумулятивного эффекта от внешних вызовов по отношению к России, который будет на тот момент, это существо, этот новый президент долго не протянет. Я так думаю.
Я вот... Да, хорошо. Я вот что думаю, что надо прочитать все-таки цифры, на которых Андрей Колесников основывает свое суждение вот об этом посткрымском человеке, что они по-другому стали думать, люди, очень совершенно по-другому. Вот цифры, например, что скачок произошел с февраля, в феврале 2014 года стало думать, что мы живем в богатой стране 66%, а раньше вот 2 года назад 58%. То есть в то, что мы живем в свободной стране теперь думает 73%, раньше думала 60%. В стране, которую боятся, мы живем, раньше думала 68%, теперь 86%. Страна, влияние которой растет, теперь думает 67%, раньше всего 55%. И также 68% респондентов считают Россию великой державой, а 2 года назад таких было всего 48%. То есть все пункты гордости и патриотизма выросли у этого человека.
Что радикально изменил Крым? В России.
Да, это вот это
он изменил тип рациональности, который доминирует в обществе. После Крыма и после вот этого года промывки мозгов, после того, что я, например, назвал телефашизмом, так вот после этого всего происходит гибель рационального мировосприятия, по крайней мере, у широких народных масс. И мы видим, как легко люди зомбируются, как легко они начинают верить в какой-то абсолютный бред. Как вот, знаете, на самом деле, на чем основан модернистский проект общественный, он основан на определенном типе рациональности. Вот это фундамент общественного бытия, который в Европе, там, мы помним, с эпохи Ренессанса, там, реформации, контрреформации, как вот потом просвещение, это все история развития рациональности. И вот теперь мы видим, что буквально за очень короткое время эта рациональность, она тает. И мы видим, что сейчас люди настолько легко зомбируются, настолько изысканы технологии зомбирования. И говорят, вот интернет есть, почему же люди не ходят в интернет? Да ходят там в Одноклассники.ру или какие-то там рецепты салатов смотреть, да. Но интернет не стал, он не стал революцией для сознания.
Нет,
в
интернете все наоборот, произошло наоборот. Они подпитываются.
Конечно,
в интернете они ищут ровно подтверждение всем идеям,
да,
которые они получают в телевизоре.
Верно. И более того, вот альтернативные точки зрения, которые есть в интернете, они только укрепляют веру вот тех, кто вот этих сторонников путинского консенсуса, назовем это так.
Вы знаете, Андрей, вот меня поразила сегодня одна фраза, мне даже стало от нее немножко страшно, фраза Дубина Бориса. Он сказал, я даже прочитаю, я просто сильно об этом не думала, может быть, я даже и цифр этих не знала. Он сказал, в январе 2014 года, давайте вспомним, что такое январь 2014 года, до Крыма, популярность Путина была на самой низкой точке за все годы. 40% говорили, что не хотят видеть его президентом, устали ждать, социальные ожидания. Представляете, то есть, что произошло-то, оказывается, в январе эта власть поняла, что вот она достигла какого-то предела, ниже которого падать уже нельзя, и села и начала соображать, а что же нам делать-то? И появились украинские фашисты, полезли человечки зеленые на территории острова. жуть какая. То есть, вот, вы знаете, мне действительно стало страшно, что какое-то социологическое исследование, положенное на столы, спровоцировало кремлевских политологов вот на такие страшные вот вещи, которые закрутились потом.
Ну, тогда было и без социологических исследований очевидно, что власть теряет поддержку, что ее критерии ее легитимности уменьшаются, и что вот вера в великого Путина, она тоже уменьшается. И вот нужно какую-то очень яркую ситуацию, которая бы весь этот формат перевернула. Такой формат подвернулся, он был связан с Крымом. Если мы проанализируем все последние высказывания, в том числе президента по поводу Крыма, можно даже сделать вывод при большом желании о том, что Януковича фактически выкрали, потому что он был доставлен из Севастополя куда-то на Северный Кавказ.
Да, это вы очень подробно рассказывали, как за ним гонялись. Да. Владимир Владимирович.
Вот. И фактически получается, что вот все эти события, они вот сошлись в одной какой-то точке, и после этого действительно весь формат был переформатирован. Крым, он действительно для российского политического и общественного сознания значит намного больше, чем вот просто территория там, с какой-то определенной историей. Он имеет какую-то символическую, гипертрофированную символическую такую...
По крайней мере, людей приучили думать, что они так думают.
Да, и поэтому, кроме того, Крым... А почему? Крым – это в каком-то смысле образ земного рая. Причем большинство людей, особенно москвичей, о Крыме знают только то, что...
Повести «Бронзовая птица», «Корти», когда дети собирают деньги на Крым, чтобы поехать в Крым, ну вот южный берег Крыма, вспомнить. Это все пионерское детство.
Для москвичей Крым – это Ялта, Алушта, там, Феодосия, ну, для каких-то изысканных Коктебель. Но, в общем-то, это очень маленькое, это только очень маленький формат Крыма. А большая часть Крыма – это очень неприятная для постоянной жизни, особенно осенью, зимой и весной, такая продуваемая степь, в которой вода есть только из Днепровского канала, ну, как бы и так далее. В результате мы фактически направление течения российской истории было изменено. И что будет дальше? Ну, знаете, это такая очень игра с высокими ставками. Примерно как Порошенко играет с Саакашвили. Саакашвили – это очень серьезная, очень интересная ставка. Но ставка рискованная. Да, на модернизацию. Угу. Крым – это ставка на милитаризацию, мобилизацию России. И теперь действительно отказ от логики, от рациональной логики, связанной с модернизацией, связанной с инновациями, с Колковым и всем остальным. И теперь такая иррациональная логика о собирании народа, о вставании с колен, о том, что нас должны уважать.
То есть, действительно, работает.
Самоуважения, тема достоинства, она оказалась центральной. Просто если в Украине на Майдане вот революция называется «Революция достоинства», это люди снизу вот как бы собрались, и они проявили свое достоинство по отношению к такому коллективному Януковичу, который это достоинство публично...
Там они проявили, а здесь им как бы выдали.
А здесь им выдали, сказали,
вот теперь
вот
у вас есть достоинство
великой державы, теперь вот вы часть великого глобального проекта. Это действительно для русского человека, есть определенный запрос.
Как раз Борис Дубин считает, что на этом вот сошлись болотные, вот на чем 80... этот пузырь надулся, сошлась болотная, разочарованная модернизация. Сошлась поклонность провинции российской. Вот на этом все сошлось. Так, у нас вот сейчас есть звонок от Ивана Ивановича из Иркутской области, который нас все время ругает за то, что мы не обсуждаем Донбасс. Угу. Пусть он скажет, что он думает. А я, конечно, вот у Андрея попрошу, у него есть такая теория, что проект «Новороссия» схлопнулся. Но, по крайней мере, на нем власть поставила крест. Он так думает. Вот вы, Иван Иванович, спросите его что-то о Донбассе, а он вам ответит. Пожалуйста.
Добрый вечер. Здрасте. Вы меня слышите, да?
Конечно, мы вас слышим. Вас всегда слышим.
Я вопрос задам другой немножко гости. Я частенько вижу ее в различных ток-шоу, вижу, там, допустим, Олеси Яхно, Вадима Карасева. И вот у меня создается впечатление, что им не дают слова, и это производит как бы обратный эффект. Хотя для меня, допустим, 2-3 слова правды, которые успевает сказать Андрей, дороже, чем 5-6 выступлений того же Кургиняна, который там несет какую-то чушь, лабуду. И вот не лучше ли отказаться от этого пиарства, потому что оно производит как бы обратный эффект.
Да.
А хотите прогноз долгосрочный? 100%, никогда не ошибаюсь.
Я, да, давайте.
Хотите, нет?
Давайте, давайте.
Пройдет 10 лет плюс-минус 2 года, и слово «русский» будет ругательным.
Ну оно сейчас уже на Украине-то, уже почти. Иван Иванович, спасибо большое. Так, Андрей, хороший очень вопрос. Это вот ответ, вот вопрос, над которым действительно многие бьются. Медиа-аналитики, стоит ли ходить в эти шоу, в то время как вы высказаться вам толком не дают, а вот имитация спора возникает. И у зрителя возникает ощущение, что это выстраданная вот позиция власти, она, конечно, победила, но она победила в выстраданном споре, в то время как весь спор был
такими
подстроен
с фашистскими такими, да, провокаторами.
Она, да, с провокаторами, в то время как провокаторов всегда 2 человека, а противостоит им всегда 6. Вот я уже давно посчитала,
вместе
что
с ведущим.
Вместе с ведущим 7. Там всегда соотношение такое. Я его уже высчитала, уже писала об этом. Но вот скажите, почему вы все-таки ходите?
Ну, во-первых, от большинства приглашений я отказываюсь, хожу редко. Действительно, этот вопрос, он передо мной на данный момент еще стоит. То есть это как бы этическо-прагматическое вопрос, который заключается в том, что стоит ли идти, знаете, в этике этот вопрос такой, можно ли при помощи зла достичь добра?
Да.
Это у Владимира Лефевра так ставилось. И вот одни считают, что можно, другие, что нельзя. Можно ли, играя там с шулерами в карты, их обыграть? Или хотя бы там в ничью партию свести? Этот вопрос для меня еще однозначно не решен, но от большинства приглашений не отказываюсь.
Все-таки.
Да, насчет Донбасса.
Насчет Донбасса, да. Меня очень интересует ваша...
Не то, чтобы такая теория, просто...
Ну, вы написали, определенная... Новороссия все. Вы однажды видели ваш комментарий, Новороссия все. Что все?
Все, просто сам этот проект, который предполагался как глобальный проект. Новороссия от Харькова до Одессы, обязательно с Запорожьем, с Днепропетровском. Донбасс это на самом деле не самое интересное. Там живет много людей, причем... Наверное, не очень хорошо говорить плохо о людях, но много там всякого народу, да? Тогда как Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Одесса, города в любом случае более интеллигентные, и количество научно-исследовательских институтов и оборонных предприятий там не меньше, чем, причем стратегически важных для российской оборонной промышленности.
Да.
И вот предполагалось, наверное, вот создать такую Новороссию от Харькова до Одессы, причем, допустим, даже в 2015 году к президентским выборам, очередным президентским выборам в Украине, которые как раз вот сейчас бы шла эта предвыборная кампания, и повторить ситуацию 2004 года. То есть раскол страны на две, и, соответственно, снова Северодонецкий второй съезд, и снова они говорят, вот мы от Харькова до Одессы решили провозгласить что-то такое. И получилась бы такая буферная территория, вот. Но план не сработал. Почему план не сработал? Потому что, и тут уже, конечно, одна из главных причин, это и проблема адекватности российской политической элиты, и проблема адекватности, интеллектуальной адекватности политологов, политтехнологов, консультантов, которые работают на Кремль. Они думали так, что вот Украина, она, ну, такая вот, там по-русски говорят, там все наши, там фамилии Наов, там очень много фамилий, много у людей, всех там связаны с Россией, там не любят Украину, и вот там такие все пророссийские, они все за Путина. А действительно еще недавно рейтинг, ну так, были социсследования разные, как вот хотели бы ли вы в Украине проводили, чтобы Путин был там вашим президентом, или...
Ой, это не рассказывайте мне, хотели бы.
Да,
хотели бы, да, да.
Какой-то момент был, когда у Путина был самый высокий рейтинг в Украине.
Да, всех, чем
тем более, да, чем в России. Это всегда, когда вот абстрактный некий Путин...
Ой, нам надоели наши дрязги, особенно во время Ющенко, вот Тимошенко, эти конфликты, вот у вас там так все спокойно, у вас порядок, серия, у нас без конца грызутся.
Одно дело абстрактный такой вот идеальный идеальный Путин, да. А другое дело Путин, который как президент твоей страны, который уже пенсии платит, к которому у тебя куча всегда претензий, это другой. Поэтому там всегда
будет... Ну, который полез еще да, и с войной.
Вот, да, да, и вот так и думали. Вот сейчас все они как бы, они только и ждут, когда бы вот с Россией снова объединиться. Оказалось, это все напрасные надежды. И эти напрасные надежды, они не были просчитаны в России, они не были просчитаны в Кремле. Это все не было, ну, думали в армии, как этом украинская армия, ее 20 лет разворовывали там эти
там
все.
Там чего нет, смешные.
Да. Ну, действительно, это так и было. Более того...
Ну, так а почему Крым-то? Там же некого было вводить в этот Крым. Там же ничего не было на тот момент. На момент Крыма они же действительно не могли за него бороться физически.
Да, ну, это как раз очень сложный и спорный вопрос, могли ли они бороться.
Ну, они так говорят. По крайней мере, вот они так говорили, что сил у нас...
Украинская армия могла бы бороться за Крым. Угу. Другое дело, что там была очень сложная интрига, в которой участвовала еще Америка. И на самом деле, это моя вот такая версия, которая находит подтверждение, что Крым – это наживка, которую Запад дал проглотить России. И после того, как эта наживка была поглощена, теперь Запад имеет легитимные и легальные и политически мотивированные основания долбить Россию со всех
сторон.
Она
немножко конспирологическая, действительно.
Хорошо,
это действительно теория.
Это
да, потому что, если говорить, ну, если говорить совершенно объективно, тот момент, и они это говорят открыто и честно, что не было президента, был какой-то Турчинов, который на себя не мог даже взять. Вы помните, сколько ему стоило взять на себя ответственность за освобождение домов? Сколько времени продолжались захваты домов? Это уже потом, да нет, что говорить о Марсе?
Я специально прикладывал усилия для того, чтобы понять логику событий и те события, которые не являются публичными, именно на момент конца февраля, начала марта прошлого года, которые происходили в Киеве, именно вот в высшем руководстве Украины, и именно после понимания всей этой ситуации, ну, насколько это можно понять на данный момент, я как раз являюсь сторонником такой вот, может быть, немного конспирологической версии. Все-таки сигналы из Америки вот этому новому украинскому руководству имели место быть.
Ну, понимаете, сигнал имеет место быть. Не вмешиваться, когда есть желание, но нигде ничто не доказывает, что хоть одно поползновение, хоть одна идея у украинского руководства, которой фактически не было, была военного противостояния. Состояние в Крыму вот этим человечком. Но не было, нет указаний на это.
Перекрестный допрос когда-нибудь покажет.
Ну, может быть. Давайте Иван из Краснодарского края выскажется, давайте. Потому что неловко человек ждет уже давно. Да. Иван, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сегодня знаменательное событие. Сегодня ровно 15 лет, как Путин обратился к Федеральному собранию и к гражданам России. Вот процитирую несколько его фраз. Без партии невозможно ни проведение политики большинства, ни защита позиций меньшинства. Свобода слова была и останется незыблемой ценностью российской демократии.
Ну, верим. Так, не надо, Иван, не тратьте время. Все мы верим, что он все хорошо говорил.
Вот, у меня вопрос такой. Вот 15 лет назад Путин обратился. Это было что? Вот это разведение лохов, как он сказал, что язык дан человеку, то есть... чекистов для того, чтобы скрывать свои мысли. Или просто не осуществил то, что обещал на 15 лет назад. Вот скажите, пожалуйста, ответьте.
Ну, Путин вообще и сейчас говорит очень в подобном ключе. То есть Путин говорит всегда очень взвешенно, и красиво, правильно.
Да.
Более того, нынешний режим можно назвать вполне таким либеральным отчасти.
Я сейчас опять процитирую гостя сегодняшнего мероприятия, Леонида Гозмана, который сказал, больше всего меня пугает, когда он верит в то, что он говорит. Например, я вижу, с какой искренностью и убежденностью он говорит о том, что детей не надо на Запад отправлять, и как ему скучно, когда он говорит о демократии, о миролюбии.
Да. То есть у него действительно, понимаете, вот главная проблема всей вот этой российско-украинской конфликтной ситуации полутора лет заключается в том, что российская власть действительно думает так, как говорит. То есть о том, что Майдан сделала Америка в Киеве, о том, что действительно киевская хунта и нацистско-бандеровско-фашистские каратели уничтожают мирное население, они в это искренне верят. И в этом главная проблема.
Я прочитаю, успеваю смски, которые пришли. Вот мы же спрашивали у слушателей, сколько, до каких пор это будет продолжаться. Вот они нам пишут. Сергей из Москвы. Тахрир придет от пенсионеров. Когда у них отнимут последние льготы, они перекроют улицы. И когда какой-нибудь ОМОНовец грохнет пенсионера дубинкой, тогда и полыхнет. Но мы не спрашиваем, когда
русский
полыхнет.
Русский бунт бессмысленный и
беспощадный. Да, ну вот он считает, что это будет. Артем из Москвы пишет. Беда не в вожде, а в вождизме. Он переживет вождя. Это наша старая болезнь. Дисциплинированный энтузиазм по Даниле. Достоевскому.
Только модернизация может это изменить.
Может модернизация изменить, да.
Системная
дальше, читаю дальше. Боюсь, все будет по Оруэллу. Сеансы ненависти, любовь к большому брату, смена врагов, сокращение пайков при заявлениях об их росте, переписывание истории. Так десятилетиями, как в КНДР. Ресурсов хватит, видим, Марк, да. Пишет Москва.
Вот пока ресурсов хватает, когда ресурсов... То есть фактически так или иначе все завязано на ресурсы.
На ресурсы. Серж Москва пишет тоже. Даже в застойные годы часами стояли в очередях, брюзжали и ругались, пили по-черному, но гордились. СССР. Они генсеком над ним смеялись и ненавидели Запад. Не только терпели, но готовы были воевать хоть в Афгане, хоть где. А сейчас пропаганда еще и энергичнее и изощреннее. Вот прекрасно, прекрасно сказали, закончу на этом сегодня. Сегодня на этом обсуждении доклада в Карнеги. Эффект пропаганды — это спящие конструкции тех же враждебных образов, что и раньше. Они были опознаны обществом, узнаны, приняты, проснулись.
Вот так. Какое общество?